Когда я дал почитать серию блогов, которые я назвал «Америчка», своей приятельнице, которая известна в узких кругах под именем Йока, она мне сказала: «Ты знаешь, тебя приятнее слушать, чем читать твои рассказы». Я все-таки продолжал писал их как блоги, а потом решил, а почему бы и не прислушаться к мудрой Йоке и не прочитать их же, если Йоке так приятно. Поэтому я решил начитать эти блоги и посмотрим, что из этого получится. Итак, блог первый. Разрешите представиться. Америчка – это уменьшительно-ласкательно-пренебрежительное обидненькое название, которое иногда используется русскими эмигрантами, живущими здесь, в Америке, самой лучшей стране, где я когда-либо бывал. Во избежание ненужных вопросов сразу же сделаю заявление. Я использую это слово «Америчка» с ласкательным оттенком, что никак не помешает мне честно, more or less, или по-русски более или менее, говорить о негативных сторонах здешней жизни. Но тогда уже, чтобы совсем по-честному, иммигранты, юзающие это слово, должны называться «американчиками». В словаре юного иммигранта слово «юзать» происходит от английского «to use». Аналогично «enjoyать» происходит от слова «to enjoy» и так далее. Первая аксиома Будама. Количество произносимых слов типа «юзать» или «enjoyать» обратно пропорционально интеллекту американчика, их юзающего. А вот слово «русские иммигранты» – «русские» – это просто фигура речи, чтобы описать народонаселение или общность людей, состоящую на 80% из евреев из СССР или СНГ. А остальные 20% составляют русские, казахи, грузины. Одним словом, те, кто знает русский язык лучше, чем английский. Чем лучше? Чем английский. Зовите меня Будам. В миру Яков Файн. Принадлежу я к вышеупомянутым 80%. Будам – это мой ник, который означает «будни Америки». Аудиоподкасты я тоже записываю как Будам. И вот слушать можно по ссылочке budam.arpod.ru. Когда я получал заграничный туристский советский паспорт, работница Авира написала мою фамилию латинскими буквами «Фаин». Ее абсолютно не волновало, что любой умеющий читать американец будет, не задумываясь, произносить это как «фейн». А вот если бы она написала «фейн» или «ф-и-н-и», тогда меня правильно бы называли «файн». Но я не в обиде на Авир девочку. Она ведь давала мне паспорт, чтобы я был полпредом Советского Союза на чужом Западе. А как в Америке меня будут называть, ее не очень базерало от слова «to bother». Волновать. Будучи еврейским ребенком в СССР, частенько после очередного напоминания о моей неправильной национальности я тихо жалел, что я не русский. Тогда мне не нужно было учиться лучше соседских детей, чтобы поступить в институт. Потом подрос и возжелать этого перестал. Теперь и вовсе очень бы хотел, чтобы меня здесь перестали называть русским. Но не судьба, ибо избавиться от акцента не удалось, да и не удастся уже и не потому, что я не способен к языкам, вовсе нет, а потому что я прагматичный человек, пытающийся на все навесить ценник. Мой английский is good enough. Достаточно хорош. Лучше, чем, наверное, у 90% иммигрантов – А вот попасть в эти последние 10% требует нанимания дорогих преподавателей, которые здесь идут под категорией исправления дефектов речи. Их пациентами являются совершенно разные люди, начиная от коренных американцев, заимевших проблемы речи после инсульта, до актеров, пытающихся убрать техасский акцент. Где-то там есть и горстка иммигрантов, которые care about their pronunciation and want to do something about it. Я знаю об этом не понаслышке, а сам принял такой курс за 2 килобакса, что помогло мне найти правильное положение языка, нижней челюсти и размера дырочки для выпускания воздуха изо рта, чтобы сочетание TH звучало не как Z, а как нечто среднее между T и D, с легким оттенком Z где-то там вдали. Потратив еще 1050, я мог бы исправить еще несколько полезных звуков и более правильно овладеть мелодикой языка. Вот только зачем? Мой перл номер один. Готовы? Полностью убрать акцент так же сложно, как запах изо рта. Если вы думаете, что я вставил пару английских фраз случайно, забыв перевести регистр на клавиатуре моего MacBook Pro, ошибаетесь. Хочу изредка позволить себе такую маленькую прихоть, но только when it's natural to me. Так что извиняйте, дядьку. Блин, чуть не забыл, украинский я. И прибыл в Америчку из места Киева. Далее будет. Продолжение следует. To be continued. Stay tuned. Когда я начал хотеть в Америку? Начнем с того, что я всегда хотел в Америку. Уже будучи в 8 классе советской школы, я мечтал уехать на Запад. Там были джинсы Levi's, Lee и Wrangler. Там были пластинки рок-музыки. Мне сказали, что там нет паспортов, то есть никто и никогда не узнает о моей неудачной пятой графе. В Киев в начале 70-х изредка приезжали иностранцы. СССР не разрешал менять столько долларов, сколько они хотели, и те везли классные шмотки. Пытались их продать, чтобы на вырученные деньги купить и отвезти в свою венгерскую деревню бензопилу или похожую дрянь из магазина хозтовары. Местные фарцовщики с риском провести сколько-то времени в кутузке их отлавливали и в темном переулочке меняли их шмотки на наши, хоть и деревянные, но очень нужные для покупки пилы рублики. А еще были посылки из Америки. Те, у кого были родственники в Америчке, получали вещевые посылки и потом продавали знакомым. Самые близкие имели право первого доступа к посылкам. Им было хорошо, у них был выбор. Интернета не было. Иногда кто-то привозил из Америки вырезку из газеты «Новое русское слово», которое говорило, когда и сколько евреев будут выпускать из страны, и где об этом просили американские сенаторы. Ее копировали или давали почитать. У нас, евреев, была надежда слинять. У других такой надежды не было. А ведь это совсем неплохо быть евреем. Бог одну дверь закрывает, а другую открывает. Мои родители не собирались никуда ехать. И вот почему. Папа был занят сбором макулатуры, которую аккуратно связывал в стопки, и в нужное время носил в пункты сдачи утильсырья. После сдачи 20 кг макулатуры тебе давали талончик на право покупки томика «Графиня де Монсоро» или подобной литературы. Потом, после многодневных дежурств у книжного магазина со списками очереди, ты мог даже и купить эту графиню. Или продать талончик лентяям и гнилым интеллигентам, которые не хотели, как мой папа, ходить по улицам, собирая старые газеты и картон, увязывая их в стопки вперемешку с умело спрятанными металлоизделиями для весу. Папа был дока в даче макулатуры. А ты почему не читаешь? Смотри, вот графиня де Монсоро лежит доступная такая на сайте ozon.ru. И макулатуру сдавать не надо. Читай, падла. Папа всю жизнь работал на хлебокомбинатах и всегда приносил домой теплый украинский хлеб. Он его выносил через проходную под курткой. Еще он доставал дрожжи для тех, кому нужно было гнать самогон. Ну вот, теперь вы знаете, как евреи спаивали русско-украинский народ. Мама работала в киевском магазине «Дары моря» возле площади Толстого. И у нее иногда были баночки икры, печень трески и сушеная вобла. Эти деликатесы легко обменивались на юговские сапоги, водолазки и многое другое. Да, рыбные изделия тогда открывали многие двери. Потом мама работала кассиром в театральной кассе на Бессарабке в подземном переходе. Билеты продавались нагрузкой. Например, билет на «Варшавскую мелодию» Садой Роговцевой шел с двумя билетами на украинский хор имени Григория Веревки. Кстати, билеты на хор могли быть уже на прошедшую дату. Who cares? Никто и не собирался слушать хор. Наличие дефицитных билетов создавало круг знакомств среди людей, у которых были другие дефицитные товары. Бартерная система работала и привносила интерес, азарт и чувство собственной значимости в жизнь всех людей того времени. Чему я вам это все рассказал? Да просто, чтобы стало ясно, что мои родители были хорошо устроены в той системе. И уезжать из нее в сытую, но чужую и боязную Америку не хотели. А у меня-то что было? Транзисторный приемник ВЭФ с Севой Новгородцевым из русской службы BBC со своим концертом рок-музыки 2 по средам в 19 часов или в 19:30. В это время, правда, его глушили очень сильно. Однако повторяли ночи, и даже можно было разобрать слова и мелодию. В моем ВЭФе, правда, были, очень короткие волны. 13, 16 и 19 метров. И там глушили чуть меньше, так как у большинства народу таких не было. Здесь надо было бы поставить песню из репертуара Кикабидзе. «Вот и все, что было, вот и все, что было, ты как хочешь это назови». Поэтому я хотел в Америку, где люди ходят в голубых джинсах, где не глушат концерты рок-музыки и где нет пятой графы в паспорте. Я тогда не знал, что в Америке вообще нет внутренних паспортов.